Слово благодати представляет проповедь «Благословение женственности». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя бы была невозможною.
Мне всегда очень жаль людей, которые ходят в церковь и имеют какое-то отношение к религии, к Библии даже. Держат в руках Библию очень часто и в то же самое время не воспринимают Библию практично. К сожалению, огромное количество людей сегодня действительно представляют Библию как книгу теорий, которая где-то далеко, которая практически очень мало связана с их конкретно жизнью, с жизнью их семей, с жизнью их церквей, с теми обстоятельствами, в которых они находятся каждый день. К счастью, мы уделяем много внимания тому, чтобы нам сосредоточить внимание на конкретике Библии. То есть речь идет вот о чем. Библия написана Богом для того, чтобы показать нам практическое отношение ко всем тем вещам, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Чем больше мы изучаем Библию, чем глубже мы погружаемся в ее текст, чем больше мы понимаем ее, тем больше мы видим, что Библия действительно конкретно освещает различные сферы жизни. Я рад, что сегодня у нас есть возможность поговорить специально, особенно, отдельно поговорить о женственности. Пользуясь случаем, пользуясь этим праздничным днем, который празднуется сегодня в Соединенных Штатах Америки, я хотел бы вместе с вами посмотреть на один текст Священного Писания, который очень специфически касается женщин или касается того, каким образом расценивать благословения, эти особые благословения, которые Бог дал женщинам. Удивительно, что наш даже падший мир, мы живем в мире, который несет на себе последствия грехопадения, несмотря на то, что мы живем в этом мире после грехопадения, мы можем наблюдать в нем огромное количество красивейших вещей, мы можем видеть разнообразие этого мира. Одно из самых значительных разнообразий, без которых, как я уже упоминал, жизнь на земле была бы очень серая, была бы скучная, была бы неинтересная, это разделение всего человечества на мужчин и женщин. Очень интересно. По статистике, мальчиков рождается немножко больше, чем девочек. Примерно на каждые 100 девочек рождается 106-107 мальчиков. Что интересно, к 50 годам их количество сравнивается. К 80 годам женщин вдвое больше, чем мужчин остается. Очень интересный баланс, который Бог сделал. А говорят, что люди от обезьяны произошли. Говорят, что это случайно сделалось. Такие маленькие тонкие вещи, которые держат наш мир вот в таком прекрасном состоянии, в котором он является, или отражение вот той красоты, вот тех перстов Божьих, работы Божьей. И хотя мы живем в мире, который испорчен грехом, и хотя и мужчины, и женщины иногда злятся и становятся очень некрасивыми, тем не менее мы все равно видим эту руку Божью в том, что нас окружает. Посмотрите, книга Бытие, 1 глава, 27 стих, говорит нам факт. Факт, который описывает реальность Божьего творения. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Заметьте, речь идет о том, что и мужчина, и женщина оба сотворены по образу Божьему, оба отражают Божий образ. В послании к Галатам написано о том, что перед Богом в вопросе спасения, в вопросе отношения душ Нет разницы, мужчина или женщина, нет разницы, еллины или иудеи. Помните это подробное объяснение апостола Павла. Дело в том, что действительно, несмотря на это уникальное разнообразие характеров, несмотря на то, что мужчины и женщины очень отличаются друг от друга, несмотря на это, перед Богом они имеют равную ценность. То есть Бог создал по своему образу. То есть женщины не в меньшей мере отражают образ Божий, чем мужчины. Как мужчин, так и женщин Бог создал по образу и подобию своему. Вы знаете, дело в том, что причиной этого, почему Бог так сделал, является то, что у Бога была определенная цель, когда Он создавал мужчин и женщин. Он их создал для того, чтобы как мужчины, так и женщины отражали славу Божью. То есть, когда видят детей, хорошо живущих, может быть, сделавших какие-то подвиги, люди думают о их родителях, думают о том, что какие хорошие были родители, которые воспитали. Когда мы видим творение Божие, мы можем думать о Творце, мы можем думать о проявлении этих чудесных свойств Божьих, когда Он сотворил мир, сотворил нас с вами. Сотворил так красиво, так разнообразно. Знаете, когда я думаю о мужчинах и женщинах, я думаю о том, что они отражают славу Божию по-разному. Представьте себе, как отражает славу Божию океан. Он поражает своей красотой, да? Даже тогда, когда буря на море, все равно он поражает. Он поражает величием, масштабом. Солнце, которое падает в океан, когда смотришь на него. Это что-то такое чрезвычайно восхищающее человека. Вы можете восхищаться и другим явлением. Вы можете восхищаться ранним утром журчанием маленького ручейка, его кристально чистой водой, отражением солнца, которое как тысячи звездочек распадается на перекатах этого ручейка. Заметьте, это два совершенно противоположных явления, но оба поражают своей красотой. Таким образом, Бог создал мужчину и женщину разными для того, чтобы они каждый по-своему могли отразить великую Божию славу. О мужчинах мы поговорим когда-нибудь в другой раз. А сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на несколько особых благословений, которыми Бог благословил прекрасную половину человечества, так ее называют. Вы знаете, несколько элементов, связанных с этим. Как я уже сказал, мы будем говорить о благословениях женственности. И конкретно я хотел бы остановиться на тексте из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 9 стиха. Мы будем читать по 15 стих. Мы будем читать постепенно эти слова. Этот текст разделен на две части. Он говорит о двух особых сферах Божьего благословения, которыми Бог наделил женщин. И эти сферы прежде всего выражены в следующих фактах. Они отражены в вашем бюллетене, вы можете посмотреть. Во-первых, это благословение красоты. Бог создал женщин красивыми, для того, чтобы они были красивы. И мы будем об этом говорить сегодня. Так написано здесь. Во-вторых, это благословение влиятельности. Бог создал женщин, способными оказывать влияние. Я еще раз повторюсь. Дело в том, что мы говорим сегодня о Божьем проекте для того, как быть женщиной, которая может отразить действительно то, что Бог в нее заложил. Мы живем в мире, как уже было сказано, который испорчен грехом. И сегодня нам, приходя к Богу, нам приходится исправлять вот эту греховную природу, нам приходится перестраивать ее. Так вот, здесь, в этом тексте, показан проект. Что делать для того, чтобы вы, как женщина, могли по-настоящему жить полной, насыщенной радостью и удовлетворенностью жизнью. Что для этого нужно? Итак, первая часть нашего текста – благословение красоты. 1 Тимофею, 2 глава, мы прочитаем 9 и 10 стихи. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Очень интересно, что здесь апостол Павел высказывает или обращается к церкви, к пастору церкви Ефесской Тимофею, и показывает ему о порядке, говорит ему о том, какой порядок должен быть у них в церкви, какое отношение разных групп людей к самим себе, к церкви, к Богу, к разным аспектам жизни. Он подробненько в этом послании останавливается на многих элементах. Он только что говорил о роли мужчин в церкви, о их роли в богослужении. И здесь он переходит и обращается, и уделяет несколько, 6 стихов, уделяет значительную часть этой главы тому, чтобы поговорить о женщинах и поговорить о том, какую роль они занимают, какую роль они должны играть. Очень интересно, что в этом тексте, в самом начале, апостол повелевает женщинам быть красивыми. Как это ни странно. Очень часто, когда говорят о том, чтобы быть благочестивыми, люди, наоборот, говорят о том, что нельзя себя украшать, наоборот, говорят о том, что нужно каким-то образом ассоциировать скромность, ну, с чем-то таким забитым. На самом деле, ничего дальше от истины нет. Здесь апостол Павел очень ясно говорит, посмотрите в этот текст, чтобы также и жены, дальше смотрите, вторая половина стиха, украшали себя. То есть Бог хочет, он через апостола Павла обращается к женщинам в церкви и говорит, вам нужно позаботиться о том, чтобы быть красивыми. Дело в том, что Бог так создал. Я не хочу сказать о том, что мужчины, как огородные пугало, должны выглядеть. Совсем нет. Но дело в том, что у женщин есть больше способностей или вложено в них больше. Они действительно украшают мир гораздо больше, чем мужчины. Они действительно создают вот этот эффект, эту атмосферу, и причем определенным образом. Мы сейчас посмотрим, в чем заключается вот эта особенность. Это желание заложено в сердце женщин. Даже если бы не было этого повеления украшать себя, мне кажется, каждая, даже самая маленькая девчонка уже где-то внутри себя уже это знает, я не знаю, каким-то 6-м чувством чувствует. Это естественно, это естественное желание выглядеть красивой. Как я уже сказал, Бог действительно создал мир красивым, создал женщин красивыми. И Он в этом тексте показывает, как в действительности быть красивым. Понятие красивый-некрасивый очень субъективное, да? Ну, часто, наверное, вам приходилось иметь дело детям, наверное, вам кажется красиво, а папе с мамой нет. Или наоборот. И попробуй ты здесь найди истину, найди, каким образом же действительно это красиво или некрасиво. Очень интересно, что здесь апостол Павел, зная, что такая проблема будет существовать, он говорит здесь о том, что значит быть по-настоящему красивым. Как я уже сказал, я поражаюсь точности Священного Писания, и здесь Бог открывает для нас вот эту важную сферу, казалось бы, простую, обыденную. Казалось бы, ну какое Богу уже дело до нашего внешнего вида, до нашей атмосферы, до того, как мы воспринимаем друг друга? Оказывается, есть дело. Оказывается, если Он позаботился о том, чтобы мы могли взять Его Слово и практически жить по Нему. Во-первых, апостол здесь говорит достаточно подробно о том, что не делает женщину красивой. И для этого есть определенная причина. Почему он так говорит? Потому что мы живем в мире, который извращен грехом. И таким образом, мы унаследовали очень много всяких некрасивых вещей, которые иногда нам кажутся красивыми. И апостол Павел, обращаясь к женщинам, он говорит, сначала вам нужно вот эту всю чепуху оставить. Сначала вам нужно исправить мышление, вам нужно понять, что же по-настоящему красиво. И тогда вы сможете украшать себя правильно. Во-первых, первое, что не делает женщину красивой, это беспорядочность. Посмотрите, здесь написано, чтобы также и жены в приличном одеянии. Слово «прилично», оно, в общем-то, точнее переводиться должно в «порядочном одеянии». Я уже несколько раз говорил в разном контексте о том, что слово, которое стоит здесь в греческом языке, это слово «космео», которое произошло от слова «космос», которое означает порядок, упорядоченность всего. То есть апостол Павел говорит: «Хочу, чтобы и жены, чтобы также и жены в одежде, которая порядки, которая упорядочена». Еще несколько слов надо сказать по поводу слова «одеяние». Дело в том, что оно тоже шире, оно, конечно, касается одеяния, но оно гораздо шире, чем только говорящее об одеянии. Греческое слово «катастоле» – это слово говорит не только о самой одежде, оно говорит о выражении лица, оно говорит о манерах, которые есть у человека, оно говорит о том, каким образом человек предстает перед другими. То есть это вот целостная картина того, кто он. То есть здесь как бы сказано так: «Хочу также, чтобы и жены, приведшие в порядок себя, что они порядочны, порядочны в своей прическе, порядочные в своей косметике, порядочные в своей одежде, порядочные в своих манерах, в тоне голоса, как они разговаривают». То есть это определенная характеристика, которая говорит, что все сбалансировано, все на месте. Это когда посмотришь на человека, и ты видишь, что все на месте. У тебя не возникает ощущения подойти и что-нибудь поправить. Для апостола Павла это достаточно большой и важный фактор. Он говорит о том, что христиане – это люди порядочные. Христиане – это люди, которые любят порядок. Христиане – это те, у которых все должно быть в порядке. И в данном случае, если люди беспорядочные, это делает их некрасивыми. Второе, что мы видим здесь, то, что не делает женщину красивой – это бесстыдство. Смотрите, здесь сказано, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью. Есть определенная причина, почему люди достаточно часто ходят по грани бесстыдства. Дело в том, что сексуальность – это очень мощный возбудитель, очень сильный возбудитель. И когда людям не удается оказывать нормальное, здоровое влияние на тех, кто их окружает, они немножечко открывают себя. Открывают себя для того, чтобы привлечь возбужденные взгляды. Сегодня вокруг этого мода строится современная. Причина этого, потому что те модельеры, которые ее разрабатывают, они, в общем, сами погружены вот в эту трясину грязи. Они теряют ценности нормальные. Они теряют то, за что их действительно можно было бы любить. И поэтому что они делают? Они щекотят чувства, они играют на сексуальности, они открывают себя для того, чтобы каким-то образом привлечь внимание. На самом деле апостол предупреждает, он говорит, что люди, у которых нет стыда, люди, у которых нет стыдливости, они не могут быть красивы. Он упоминает и говорит: со стыдливостью, это очень важный компонент красоты. Мы как-то раньше говорили уже на эту тему о том, что это достаточно серьезный фактор. И нам периодически нужно напоминать об этом. Причина заключается в том, что вокруг нас мы окружены мощным валом безнравственности. И очень часто легко попасть под те вещи, которые продиктованы людьми, которые не имеют стыда, и которые постепенно становятся обычными и привычными вокруг. Они потихонечку становятся привычными для верующих людей. Так вот, знаете, это не ваш выбор. Речь не идет о том, что девушки, женщины, а не попробовать ли бы вам стать красивыми? Так не написано. Написано о том, он говорит: я хочу, то есть я повелеваю. Это слово немножко выше сказано, хочу. Он говорит, что я повелеваю, слово «хочу», которое имеет волевой эффект в этом слове, я повелеваю, чтобы женщины в церкви, чтобы верующие женщины украшали себя определенным образом. Чтобы они позаботились о том, чтобы их жизнь отражала скромность. Как я уже говорил, что бесстыдство никогда не сделает женщину красивой, оно может привлечь внимание, оно привлечет страсть, оно привлечет похотливые глаза, но оно никогда не сделает женщину по-настоящему красивой. Когда-то в книге «Притчи» было сказано об этом в 31 главе: «Миловидность обманчена и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». То есть определенное внутреннее качество, которое делает женщину красивой, которое по-настоящему восхищает сердце, которое возбуждает не сексуальную похоть, не страсть, а которое действительно вызывает умиление, вызывает вот то, что здесь написано, миловидность. Миловидность настоящую, миловидность, которая коренится в сердце, в страхе Божьем, в скромности, в смирении. Третий элемент, который не украшает женщину, который не делает ее красивым, заключается в безрассудстве. Мы уже говорили о двух, мы говорили о том, что беспорядочность, бесстыдство не украшают женщину. Точно так и безрассудство. Смотрите, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Это очень интересное слово «целомудрие», которое говорит о сбалансированности. Оно переводится дословно как «здравый рассудок». То есть речь идет о том, что это здравый рассудок, способный сбалансированно контролировать себя. Разные есть крайности, разные есть проблемы, когда женщины укращают себя, потеряв рассудок. Или, так скажем, ходя по грани его, того, чтобы его потерять. Может быть, слышали, сегодня есть огромная беда среди девушек, особенно молодых, когда они делают все для того, чтобы похудеть. Бог создал разных людей разными. Некоторых немножечко большими размерами, некоторые немножечко меньшими размерами. И он знал, почему он это так делал. Конечно, это очень плохо, если человек, ну, просто не контролирует себя и ест до потери пульса, а потом начинает узнавать, каким образом его сбросить, этот вес. Это ненормально. Но то же самое ненормально, когда, ну, Бог сотворил вас немножко больше, чем вашу соседку. Но вы стараетесь сделать все, чтобы быть меньше ее. Это безрассудство. Самое настоящее безрассудство. Потому что вы где-то взяли эту ложную идею, что красота зависит в миниатюрности. Оказывается, не так. Библия говорит здесь очень ясно о том, чтобы наше отношение к красоте было сбалансированным, чтобы вот эта здравая способность мыслить сохранялась. Чтобы все могло быть на своем месте. Хорошо сбалансированное состояние ума, формирующиеся посредством постоянной самодисциплины. Один из словарей дает перевод этого слова, которое переведено у нас как целомудрие. Притча 19 глава 14 стих говорит: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Та, которая способна мыслить. Та, которая действительно имеет сбалансированный разум. Которая целомудрена, целомудрие – это целостная мудрость. Это способность действительно учитывать факты, способность думать, способность взвешенно действовать. Итак, это три уже элемента, которые мы видим здесь, которые не украшают женщину. И еще один, который состоит из двух частей, я его назвал «бестактность». Что это такое? Давайте посмотрим еще раз на эти стихи. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Заметьте, что апостол Павел посчитал необходимым указать некоторые конкретные вещи, которые не должны иметь места в украшении женщин. Заметьте, если вначале он говорил о порядочности, это общая категория. Дальше он говорит о стыдливости, это состояние сердца. Дальше он говорит о целомудрии, это состояние разума. Здесь он говорит о некоторых конкретных границах, которые нужно обходить, от которых нужно держаться стороной. И эти обе вещи говорят о бестактности, то есть говорят о том, что человек в своем внешнем виде, в своем украшении – игнорируют людей, которые вокруг. Есть две формы здесь этой бестактности. Первая – это экстравагантность. Что это значит? Здесь оно выражено как плетение волос. Если немножечко глубже этот термин изучить, что апостол Павел показывал, приводя эту фразу, он имел в виду или он выражал прически, он говорил о прическах, которые делали некоторые женщины, которые сразу привлекали внимание людей, которые вокруг. То есть он говорит, когда вы приходите в церковь, прежде всего речь идет о церкви здесь, когда вы приходите в церковь, вам нужно вести себя так, вам нужно украшать себя так, чтобы вы не выпячивали себя, чтобы каким-то суперсовременным или суперкрутым или супербольшим финтом вы не привели всех людей в состояние того, что все глаза будут на вас. Это неправильно. Ну, во-первых, когда в церковь приходят, люди приходят не для того, чтобы на вас посмотреть, хотя некоторые люди действительно хотят прийти в церковь, себя показать, а на людей посмотреть. А вообще-то в церковь приходят для того, чтобы поклониться Богу. И так как приходишь, чтобы поклониться Богу, нам нужно позаботиться о том, чтобы не мешать людям поклоняться Богу. То есть нужно прийти так, чтобы ваша прическа, ваша одежда, ваш внешний вид не был вызывающе ярким, не был кричащим, не был крикливым. Это очень важный элемент. Второй элемент здесь – это не только экстравагантность одежды или внешнего вида, это богатство одежды. То есть когда люди специально одеваются таким образом, чтобы подчеркнуть, что они в гораздо более высоком материальном состоянии, чем те люди, которые рядом. Может быть, вы когда-то смотрели, часто показывают всякие награждения различных кинозвезд, премии, когда выдают. И мне кажется, половину всего того, что говорят об этих церемониях, говорят об одежде, кто в чем был одет. И всегда, когда говорят об одежде, показывают платье, стоит 5 тысяч. Показывают ожерелье, 28 тысяч. То есть обязательно нужно указать. Ну, дело в том, что да, действительно, если там какое-то ожерелье блестит и рядом поставят за $300, ну, оно точно так же блестит. Ну, практически, может быть, какой-то там уж очень крутой специалист в этих ювелирных делах может различить. Вот поэтому нужно обязательно сказать, что смотри, уж $50 000 за него заплатили. То есть речь идет о том, что факт заключается не в качестве самого украшения, а в его цене. Чтобы люди, которые рядом, знали, что мы тоже не лыком шиты. Что у нас тоже есть немножко. Правда, очень часто в наших ситуациях, когда мы сталкиваемся с людьми, которые, знаете, они уже на 12-ю кредитную карточку купили это ожерелье. Ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. Одевайтесь так, как вы можете себе нормально позволить, как вам позволяет ваша зарплата. Позаботьтесь о том, чтобы это было порядочно. Позаботьтесь о том, чтобы это было со стыдливостью скромно. Позаботьтесь о том, чтобы это было целомудренно. Используйте наилучшим образом ваши деньги. Купите лучшее, что вы можете купить за эти деньги. Но не пытайтесь показать, что вы супербогатый человек. Это не нужно ни вам, ни людям, которые вас окружают. И самое главное, это не делает вас красивыми. То, что говорит здесь апостол Павел. Второе, он говорит об истинной красоте. Сначала он говорил о том, что не делает человека красивым. Дальше он говорит о том, что действительно является сущностью красоты. Посмотрите, 10 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Заметьте, девушки, женщины, поймите, что существует один корень, один центр красоты – это доброе сердце. Он здесь приводит, конечно, порядочность важна, конечно, скромность, стыдливость, умеренность очень важна, целомудрие очень важны, но все будет заключаться в центральном жемчуге, который находится в сердце – это доброта. Вы знаете, люди, у которых очень правильные черты лица, но когда они злы, они очень некрасивые. Очень некрасивые. И окружающим неохота на них смотреть, они прячут глаза от злых людей. Злой человек никогда не может создать атмосферу красоты. И это гораздо важнее, чем ваша диета. Посадите себя на духовную диету. Посадите своего необузданного внутреннего человека на диету доброты, чтобы она училась, чтобы этот внутренний человек учился быть добрым, чтобы у вас были добрые глаза, чтобы у вас было доброе выражение лица, чтобы у вас тон голоса был не отталкивающий, а добрый. Это сделает вас красивыми, во-первых, гораздо дешевле, во-вторых, гораздо быстрее, гораздо эффективнее, чем любые ювелирные украшения, которые вы можете себе позволить. Заметьте, это рецепт, как быть красивым. Божий рецепт, библейский рецепт. К сожалению, смотрите, Священное Писание очень ясно говорит нам о том, что нам нужно научиться жить таким образом, чтобы мы не поддавались влиянию популярных вещей в мире. Сегодня в мире популярно, вместо того, чтобы работать над своим внутренним человеком, чтобы он был красив, гораздо легче купить себе дорогую одежду. Гораздо легче разукрасить себя каким-то образом. Гораздо легче. Или одеться так, чтобы не поймешь, одевается она или раздевается. Сегодня люди пытаются вот таким дешевыми способами, а точнее они очень дорогие в финансовом отношении, но на самом деле в духовном измерении очень дешевы, пытаются привлечь к себе внимание, пытаются стать красивыми. Заметьте, в книге Руф есть очень интересная характеристика этой женщины, которая была чужестранкой. Руф, вы знаете, она была моавитянка, она пришла в иудейское селение, у нее кроме ее свекрови никого больше там не было. Она никого не знала там, она была чужим человеком, у нее не было возможности продвинуть себя и показать себя, и каким-то образом доминировать там в этой деревне, в которой она жила, или в этом небольшом городке. Но посмотрите, за 2 месяца, прошло 2 месяца ее жизни в этом городке, и послушайте, что о ней говорят люди. 3 глава, 11 стих. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала». И он говорит, почему причина? Ибо у всех ворот народа моего знают что? Что ты женщина добродетельная. Оказывается, эта женщина пришла туда, и доброта светилась от нее. Это было видно в ее действиях, в ее словах, это было видно в ее манере, это было видно в ее выражении лица, а это была ее характеристика, это то, что действительно сделала ее такой популярной. У всех ворот города ее стали знать. И не просто стали знать как скандалистку, не стали знать как женщину, которая приехала сюда для того, чтобы женихов здесь местных увести. Абсолютно нет. Ее знали как женщину добрую, добродетельную. Я хочу дать рекомендацию женщинам и девушкам. Утром, когда вы встаете и расчесываетесь, когда вы приводите себя в порядок, посмотрите, насколько добрым выглядит ваше лицо. И постарайтесь сделать все, что нужно, точно так, как вы наносите косметику, точно так постарайтесь сделать все, что нужно, чтобы ваше лицо выглядело по-доброму. Вы тогда станете красивыми по-настоящему. Это истинная красота. Настоящая красота начинается с внутреннего мира, наполненного добротой, наполненного рассудительностью, скромностью, богобоязненностью. Внешний вид, он отражает это, он должен соответствовать вот этой внутренней составляющей или тому, что наполняет человека внутри. Вы знаете, суть красоты христианской женственности заключается в том, что женщина, она красива не для себя. Она красива для того, чтобы сделать мир красивым. Чтобы атмосферу вокруг себя сделать красивой. Это не самоцентричная, не эгоистическая красота. Красота, которая эксплуатируется для того, чтобы себе что-то получить. Она красива для того, чтобы стать украшением учению Господа Иисуса Христа. Посмотрите, послание к Титу, 2 глава, Апостол Павел пишет, ты же говоришь то, что сообразно со здравым учением. Там второй стих касается мужчин или пожилых мужчин. Третий стих, чтобы старицы также одевались прилично святым. Здесь вот то же самое, слово «одевались» — это не только одевались, а вели себя прилично, это порядочно. Точно такое же словосочетание, как и у Тимофея. «Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». И потом несколько стихов ниже, когда он перечисляет еще несколько категорий, он говорит, «дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». То есть вы знаете, что от вашего внешнего вида, от того, насколько вы красивы, зависит то, насколько вы будете украшением или же наоборот поруганием для учения Спасителя нашего. Итак, это первая сфера, которая выражена здесь в 9 и 10 стихах, это благословение красоты. То есть Бог дал женщинам это особое благословение, особое качество быть красивыми. Эта красота, прежде всего, она коренится в душе, в сердце. Это доброта, богобоязненность, это целомудрие, это скромность, это стыдливость, это порядочность и то, что делает женщину красивой. Вторая сфера, не менее интересная, не менее важная, это благословение влиятельности. Давайте посмотрим на вторую половинку этого текста, с 11 по 15 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием». Я хотел бы остановиться на двух элементах здесь. Здесь достаточно много разных интересных вещей. На двух только вещах мы остановимся здесь. Первое – это уникальность социального положения женщины. Мы живем сегодня в мире, когда очень усиленно эксплуатируется идея феминизма, в которой пытаются приравнять или сказать, что женщина и мужчина – это абсолютно равные две, или так скажем, что их роли абсолютно должны быть равны. Это, конечно, невозможно сделать, потому что все равно мужчинам не удается рожать детей, все равно их приходится женщинам рожать, все равно женщины кормят детей, все равно Бог так устроил, чтобы сколько бы люди ни пытались вот эту разницу каким-то образом разбить, все равно она никогда не будет разбиваема, потому что Бог создал их разными. Я хотел бы сегодня отметить тот элемент, что когда мы говорим о уникальности положения, эта уникальность говорит не о том, что женщина ниже мужчины. Эта уникальность говорит о том, что у женщины специальное назначение. У мужчины одно назначение, у женщины другое назначение. То есть Бог ее создал для другой цели. И когда женщины пытаются занять место мужчин, они просто извращают ту суть, для которой они были созданы. Вот почему мы сегодня живем в обществе, в котором так много всего потерянного, так много всего неприятного. Мы привыкли жить в мире, в котором влиятельность видят в силе, в доминировании, в богатстве, может быть, в финансовых возможностях. Сегодня очень популярно, женщины идут на работу, я могу что-то купить, я сама могу это сделать. Мне не нужно уговаривать мужа, чтобы он разрешил это. Сегодня очень часто женщины пытаются добиться общественного положения, чтобы чувствовать признание окружающих, чтобы чувствовать себя кем-то. Это очень неправильно. Почему? Потому что Бог создал вас таким образом, что вы научились чувствовать себя действительно достаточными в том положении, для которого Бог вас создал. Посмотрите, что здесь написано. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». В принципе, здесь две вещи показаны. Во-первых, здесь сказано о том, что положение женщины заключается не в том, чтобы доминировать, а в том, чтобы находиться в тишине, покорности духа. Это ее сущность должна быть этой. Это ее характер, это ее качество, в котором Бог создал ее. Не быть властной. Властвовать не позволяю. Здесь объяснена причина, почему эта причина, почему так. Две причины здесь есть. Во-первых, она была создана для особой роли. Она была создана для роли помощницы. Здесь написано, ибо прежде создан Адам, потом Ева. Речь не идет о том, что вот раз его вперед создали, значит он главный. Я первое место захватил здесь, я теперь буду здесь командовать парадом. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что Бог создал Адама, и когда Бог создавал Еву, Он создавал ее с определенной целью, имея в виду, Он, помните, сказал, сотворим ему кого? Помощницу. То есть женщина была создана для того, чтобы играть важную, очень важную роль, ну, роль дополнения, роль того, чтобы сделать человека полнотой, сделать человека действительно вот завершенным в Божьем смысле этого слова. Когда Бог смотрел на человека, и Он говорит, хорошо, но что-то не хватает. Не хватает последнего штриха, не хватает вот этой последней точки, Он создал женщину. Это первое. Второе, посмотрите, 14 стих. Апостол Павел упоминает о том первом, очень неудачном опыте, когда жена взяла на себя руководство. Смотрите, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись. То есть он говорит, Ева для этого не была создана. Женщины не были созданы для этого. Речь идет о том, что у них особое уникальное положение. Давайте посмотрим теперь, в чем уникальность влияния женщины, находящейся в этом уникальном положении. Несколько здесь таких интересных вещей, которые выражаются в самом последнем, в 15 стихе. Смотрите, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Несколько слов нужно сказать, что апостол Павел здесь не противоречит себе, и он не выводит новую доктрину сотериологии, то есть нового учения о спасении, что все-то люди вообще-то спасаются через кровь Христа, а женщинам можно спастись еще другим каким-то способом. Не об этом здесь речь идет. Опять-таки, дело в том, что слово «содза», которое переведено в нашем русском языке как «спасение», оно имеет еще несколько смыслов. В частности, оно упоминается как в разных контекстах, переводится как «восстанавливается», «утверждается». И контекст вот этого отрывка нам очень ясно говорит о том, что именно этот смысл должен быть. То есть, смотрите, до этого говорится о как бы приниженном положении женщины. Сказать о том, что властвовать ей нельзя. Сказать о том, что ей нужно учиться, вместо того, чтобы властно учить. Сказано о том, что ей нужно быть в тишине. Сказано о том, что она была создана для Адама. Сказано о том, что она даже первая согрешила и messed up the whole world, как говорят. То есть все вот эти вещи, которые происходят сегодня у нас в мире. И после этого сказано, но все-таки у Бога есть определенный важный пункт, в котором Он восстанавливает роль женщины. Он говорит о том, что у нее есть чрезвычайно важная задача, которую никто, кроме нее, не может сделать. Впрочем, спасается через чадородие. Давайте посмотрим характер социального влияния женщины через чадородие. Речь идет о том, что влияние женщины на общество – это не прямое, не такое, как у мужчин. Мужчины прямо влияют на общество. Женщины влияют на общество косвенно. В частности, речь идет о... Апостол Павел приводит первый пример. Мы немножко ниже поговорим еще о других ситуациях. Но здесь он говорит прежде всего о матерях, которые воспитывают детей. Он говорит о том, что матери обладают колоссальным потенциалом, чтобы этот мир привести в одно или в другое положение. Как они это делают? Через воспитание своих детей. Матери обладают гораздо большим потенциалом воспитать своих детей, чем отцы, и чем школы, и чем любые другие воспитатели, которые существуют. Это дано им, это то, что было сконструировано Богом, чтобы ребенок рос, он без отца может какое-то время быть, хотя отец – это очень важный элемент в семье, но без матери он просто умрет. Бог так сконструировал, Бог так сделал. То есть вот этот процесс, когда мать передает, она формирует определенный характер, определенную атмосферу в сознании ребенка. Дело в том, что мы живем сегодня в мире конкуренции, жестокости, жесткости, эгоизма, в мире, когда все заведенное, в мире, когда все силовыми методами решается. И Бог говорит о том, что ребенку, который родился, нужно дать то, что ему не может дать мужчина. Ему нужно дать доброту. Ему нужно дать мягкость сердца. Ему нужно дать сострадательность, научить его этому. И мальчиков, и девочек. Это может сделать только мама. Это может сделать только та, кто действительно с ним может провести время. Кто может быть вот тогда, когда он еще ничего не понимает. Когда он только-только осваивается в этом мире. Это задача матери. К сожалению, сегодня у нас все поломано в этом плане. У нас сегодня большинство матерей работают. Они отдают детей на воспитание кому угодно. То есть кто-то просто с ними сидит, не дает им того, что мать даст. Никогда никто не может этого дать. Вот поэтому Бог обращается к вам, матери, и говорит, что это первая задача. Бог вас для этого создал. Если вы пытаетесь это обойти, you miss the whole point of your being here. Вся цель, ради которой Бог сотворил вас, вы променяли на несколько тысяч долларов, которые вы принесли с работы. Это учение Библии. Учение Библии о влиянии. Женщины могут влиять. И, к сожалению, они сегодня оставляют влияние в семьях, влияние на детей. И они сегодня пытаются влиять в парламентах. Для того, чтобы потом вот этих вот детей, которые выросли, которые не имеют сожаления в своем сознании, которые выросли жестокими, чтобы потом их там в тюрьмы сажать, законы принимать о том, каким образом кого в какую тюрьму посадить. Это совсем другая задача. Совсем другая функция есть у матери. Но вы знаете, что этот текст касается также и тех женщин, у которых нет детей, или у которых они уже выросли. Или которые, может быть, никогда не выходили замуж. Дело в том, что Бог дал вам особую способность влиять. Влиять на других и влиять совершенно по-другому. Не так, как влияют мужчины. И если Бог так распоряжается, что у кого-то есть семья, у кого-то нет семьи, у Бога есть определенная задача для каждой из вас. Речь не идет о том, что вы теперь бесполезны. Нет, дело в том, что вот это качество, которое Бог дал только женщинам, оно необходимо. Оно необходимо для того, чтобы оказывать влияние. Для того, чтобы свое сердце отдавать тем, кто особо нуждается в нежности, в сострадании, в любви, вдовы, сироты. Люди, которые находятся в состоянии какой-то ущербности в жизни, инвалиды, тяжело больные люди. Те, которым особо трудно. Мужчины никогда не смогут этого сделать. Они могут решить так, сколько денег дать, ну давайте дадим. Это они могут сделать. Может быть, иногда. Но сердце приложить не могут. А если приложат, то оно не так будет прикладываться, потому что у них сердце-то другое. У них характер другой. То есть речь идет о том, что Бог сотворил вас, женщины, для определенной цели. Он дал вам эту способность доброты внутри. Он дал вам эту способность скромности, страха Божьего. В Библии есть один очень интересный пример. Деяния апостолов, 9 глава, 36 стих. Посмотрите. В Иопе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Скорее всего, она была не замужем. Но она жила, потому что она наполнена была добротой. И посмотрите, как ее влияние на людей распространялась. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в гостинице. И как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек, просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними, когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, которые делала Сиарна, живя с ними. Это пример доброты. Это пример того, для чего женщина была создана. Она жила для этого. Некоторые говорят, вот вышла замуж, тогда дети будут, они в старости досмотрят. К сожалению, сегодня очень много таких детей, о которых забыли родители, где они. Кто-то умер в тюрьме, кто-то и до тюрьмы не дошел. Или еще хуже, дети, которые имеют все и забыли номер телефона матери. Посмотри на эту женщину, которая заболела, умерла, и посмотри, сколько внимания вокруг нее. Кто? Внуки, дети? Вдовы, которым она помогала, для которых она жила. Если Бог дал вам семью или не дал вам семьи, Он не сделал вас ущербной. Он просто хочет вам сказать, что научитесь жить, научитесь оказывать влияние, которое вы можете оказывать в том месте, где вы находитесь. Используйте тот потенциал, который вложен Богом в вашу жизнь, для того, чтобы вы могли действительно иметь смысл и цель того, для чего вы созданы. Последнее, самое условие социального влияния женщины. Здесь сказано о том, что это не просто влияние. Это влияние обязательно имеет некоторые условия. Во-первых, важность веры. Если приводит в вере. То есть мы говорим о том, что женщина должна знать Евангелие, должна иметь веру. Она должна знать, почему она верит. Она должна понимать богословие в определенном смысле, она должна знать веру. Вера здесь приводится в смысле учения, библейское учение, Божье учение. То есть вы не сможете оказывать здоровое влияние, если вы не стоите на позиции веры. Помните, мы сегодня уже слышали о Тимофее, о котором сказано о вере, которая была в его бабушке, была в его маме, и потом эта вера создает атмосферу, когда... Эта вера становится достоянием Тимофея. Это первый очень важный фактор, который означает духовное развитие. Второй, если прибудет в вере и в любви. Любовь – это второй признак возрождения. То есть, если мы можем жить самоотверженно, жить ради других, жить не для того, чтобы себе внимание привлекать, жить не для того, чтобы себя утверждать, а жить для других, вот только тогда женщина может оказывать доброе влияние. Третье – в святости. Святость – это нравственная чистота. Еще один признак возрождения. Здесь все три признака возрождения есть. Прибудет в вере, то есть ясном учении. Второе – прибудет в любви, то есть в любви к ближним. Третье – если прибудет в святости, это нравственная чистота. Это третий очень важный признак. То есть когда мы уподобляемся характеру Иисуса Христа. Последнее сказано в целомудрии. Это очень важная часть дисциплины ума и сердца, о котором мы уже слышали сегодня. Я еще раз прочитаю послание к Титу. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Очень интересно вот это слово «вразумляли». Это не слово такое «я тебе сейчас вразумлю». Не об этом идет речь. Слово «вразумляли» здесь – это влияли своим примером, побуждали, ободряли, поддерживали их к тому, чтобы они любили мужей, чтобы они любили детей. Это те, которые имеют вот эту характеристику в душе, характеристику быть поддержкой. Посмотрите, в книге Притчи, 31 глава, 26 стих написано: «Уста свои открывает с мудростью, кроткое наставление на языке ее». Итак, мы сегодня говорили, братья и сестры, о благословениях женственности. Это действительно уникальная часть нашей жизни. Я очень благодарен Богу за то, что Бог создал мир таким. Я очень благодарен Богу за то, что сегодня Он показывает, как сегодня женщины могут стать еще красивее, как они могут стать еще более влиятельными. Несколько элементов, несколько штрихов в заключении мы будем молиться. Первое. В чем истинное благословение женственности? То, что касается женщин сегодня. Благодарите Бога сегодня за то, что вы женщина. Больше того, благодарите Бога за то, какая вы. За то, какой Бог вас создал. Высокой или низкой. Полной или миниатюрной. Благодарите Бога за то положение, в котором вы находитесь. За ту семью, в которой вы родились. Бог не ошибся. Он хочет, чтобы вы были счастливы, находясь именно в этом положении, в котором вы находитесь сегодня. Позаботьтесь о том, чтобы быть по-настоящему красивой. Чтобы доброта была в сердце вашем. Чтобы вы скромно себя вели. Чтобы вы были мудры, целомудренны, рассудительны. Последнее. Научитесь влиять на окружающих вас людей мягкостью, скротостью и с добротой. Буквально два слова мужчинам. Мы сегодня обошли, мы сегодня очень много говорили женщинам. Вас это тоже касается. Первое. Научитесь понимать и ценить уникальность ваших жен, ваших мам, ваших дочерей, ваших сестер. Поймите, что Бог создал их уникальными. Научитесь видеть это так, как Бог это видит. Второе. Научитесь содействовать тому, чтобы женщины вокруг вас, как я уже сказал, матери, и жены, и дочери, могли по-настоящему реализовать то благословение женственности, которое Бог дал им. Создайте условия для этого. Сделайте все необходимое. И последнее. Искренне поблагодарите Бога за прекрасную половину, которая рядом. За маму, за сестру, за бабушку, за дочерей. Пусть это станет действительно по-настоящему благодарностью ваших сердец.
Помню твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя невозможную.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
Господь, сегодня за каждую женщину, находящуюся здесь, помоги каждой, абсолютно каждой из них сегодня приблизиться к Тебе и сегодня увидеть в свете Твоем себя, увидеть ту особую благодать, ту особую роль, то особое положение, которое Ты каждой из них даровал, Господи. Дай им силы прославить Тебя искренне от сердца за то положение, в котором они находятся. Помоги каждой из них возрадоваться за те благословения, которыми Ты наполнил их жизнь. Я прошу Тебя, Господь, также за всех остальных. Помоги, Господи, нам каждый день воздавать Тебе славу и благодарность за то чудо, которое Ты сотворил, за то творение, которое Ты, Господи, устроил таким образом, что мы можем жить и дополнять друг друга, мы можем ощущать вот эту целостность Твою, которую Ты вложил, сотворив мужчин и женщин. Помоги нам ценить это, Господи. Научи, Господи, нас правильно понимать ту реальность, которую Ты создал нас, чтобы каждый из нас мог, подчиняясь Тебе, исполнять свою роль в послушании Тебе, в следовании заповедям Твоим, чтобы мы действительно могли отражать и быть украшением для учения Твоего, учения спасения, учения нашей жизни. Славим Тебя во имя Иисуса Христа.